Американский час с Александром Генисом.
С наступлением ноября в Голливуде открылся сезон охоты на крупную дичь. В следующие два месяца на экраны выйдут все фильмы, которые могут рассчитывать или надеяться на «Оскар». Об одной из таких картин, лучшей из всех, что я пока видел в 2007-м, у нас с ведущим кинообозрения Андреем Загданским сегодня пойдет речь. Дорожа первым и сильным впечатлением, мы записали нашу беседу по горячим следам сразу после сеанса, прямо в кафе кинотеатра. Прошу вас, Андрей.
Новая картина Шона Пенна, которая по-английски называется «Into the Wild», и по-русски, наверное, ее правильно перевели к «Дикой природе», принадлежит к числу необычных фильмов. Эта картина выламывается, как-то выпадает из общих представлений о том, что делает Голливуд, и о том, что происходит вообще сегодня в кино.
Why would I want a new car? Datsun runs great. I don't want anything.
Everything has to be difficult.
Характерно, что этот фильм открылся довольно тихо и незаметно, и шел он в артхаузах, но теперь потихонечку переместился в пригороды, в большие кинотеатры, и чувствуется, как вокруг него начинает катиться вот эта волна внимания, которая может выкатиться и к Оскару.
Да, Оскары, само собой, но давайте сначала поговорим о фильме, потому что картина мне принципиально понравилась. Понравилась не только своей историей, вернее, не столько своей историей. История очень короткая, и она становится совершенно понятна в течение первых 10 минут фильма. Главный герой, молодой выпускник колледжа, ему 23 года, отказывается от благ цивилизации, отказывается от дальнейшего образования, отказывается от семьи и становится бродягой. Но не просто бродягой. Человек уходит в поиск настоящего себя, своих отношений с миром, с природой, с планетой. В таком, знаете, совершенно классическом американском стиле, как Тора ушел жить на пруд Болден.
Ключ к фильму и к тому, что произошло с его главным героем, открывают книги. Мы видим, что он читает. Во всяком случае, понятно, что для молодого человека книги, которые сделали его судьбу, это не просто то, что ему нравится, а то, во что он поверил. Это в первую очередь Лев Толстой, это Тора, конечно, классика американская, и это Джек Лондон. Вообще, я бы сказал, русский набор, да?
Да. Но вообще, соединение русской и американской культуры, в общем, в этом фильме совершенно своеобразное, интересное. Русские философемы, русские писатели и американская природа, американский бунт.
Важно, конечно, другое. Важно, что герой этого фильма поверил в то, что он прочитал. Вот это чисто американская идея.
Да, знаете, я вспоминал классические книжки из детских времен, когда мальчик бежит на корабле. Помните, да? И начинается его испытание в страшных условиях, в трюме, как он прячется. Только здесь не трюм и не матросы наверху, а наверху Бог, если он есть, и абсолютно дикая природа, недоброжелательная, враждебная по-настоящему, угрожающая каждый день смертью, каждый день заставляющая находить в себе силы и способность жить заново, то, о чем мы, садясь в автомобиль или в метро, не думаем.
Кристофер Маккандлесс was searching for himself.
So you're a leather now.
I'm a leather?
Yeah, a leather tramp. That's what they call the ones that hoof it.
Но по дороге к этой действительно дикой природе Аляски, о которой он мечтает всю жизнь, он прошел испытание. Весь фильм построен как фильм испытания. Сначала он должен вырасти, сначала он должен стать мужчиной. И вот он в течение месяцев ездит по Америке без денег, которые он сжег специально, без машины, которую он бросил, без вещей, которые он оставил, потеряв связь с своими родителями, которых он ненавидит. И все это для того, чтобы подготовить себя к встрече с природой. Мне кажется, что это очень сильный момент, когда они показывают настоящую Америку. Она так похожа на настоящую, что я все время ловил себя на мысли, не документальный ли это фильм. Я знаю эти места, я видел этих людей. Они слишком похожи на настоящих, чтобы быть голливудским продуктом.
Да, вы знаете, Саш, разбивки на главы, которые начинаются как детство, подросток, мужчина, и так разбиваются главы, они мне вообще напоминают, я почему-то вспомнил фильм Ларисы Шипитько «Восхождение», потому что это ступени подъема к пониманию жизни, к ощущению самого себя, к открытию самого себя и в конечном итоге к смерти. Помните, что говорит герой? «Я не хочу доброты, я не хочу справедливости, я не хочу славы, дайте мне правду».
Я думаю, что это та правда, которую следует переводить словом «истина», потому что на самом деле он пытается понять, что такое жизнь. Скорее, это буддийское просветление, чем правда в смысле отсутствия лжи.
И поэтому восхождение к этому просветлению.
Совершенно
весь
верно.
Фильм – это движение к этому просветлению.
Совершенно верно. И в этом он идет за Генри Тора, конечно, который именно для этого ушел в лес, чтобы понять, где находится истина, понять, что в жизни по-настоящему важно. Это можно понять только на грани смерти.
Да, он заплатил ту цену за то, что он получил. В этой борьбе за истину нету скидки. И картина оставляет какой-то очень глубокий след после того, как выходишь из кинотеатра. Она, с одной стороны, бесконечно печальная, но, как поистину, печаль моя светла. В этом есть подъем, в этом есть катарсис, в этом есть ощущение того, что я ухожу оттуда наполненный новым содержанием. Я что-то взял для себя.
I read somewhere how important it is in life not necessarily to be strong, but to feel strong. To measure yourself at least once.
Where are your mom and dad?
Я хотел сказать о недостатке фильма. Мне кажется совершенно напрасным, Шон Пен пошел за психологической мотивировкой всего, что произошло в кино. Весь конфликт главного героя с его родителями, мне кажется, абсолютно напрасным и ненужным. Ведь дело не в том, что он не понимал своих родителей, они не понимали его. Дело в том, что то, что он сделал, это мечта каждого мальчишки. Для этого не нужно быть несчастным ребенком. Глядя на этот фильм, я вспоминал себя, как я в 15 лет на попутных машинах объездил европейскую часть России от Белого до Черного моря без копейки денег. И, Господи, как я завидую тому себе, у него было 15 лет, у которого ничего не было, и который был абсолютно счастлив.
Вы знаете, Саша, действительно кажется, что психологические или там бытовые перипетии жизни главного героя с его родителями, в его семье не столь существенны по той дороге, которую он для себя выбирает. Возможно, они важны для изначального первого шага, но потом, по мере того, как он идет по этой дороге, они становятся все менее и менее необходимы. Но не будем забывать, что это не буддийская притча, а это подлинная история. Это история настоящего мальчика, настоящего человека, который в 92-м году умер на Аляске. И на протяжении 10 лет с лишним Шон Пен добивался разрешения от родителей главного героя на съемки этого фильма. Вот только недавно они дали разрешение, и картина сделана, и пришлось искать другого актера. Шон Пен уже не мог играть.
Андрей, я начал наш разговор с того, что упомянул «Оскара». Как вы считаете, какова дальнейшая судьба у этой картины?
Мне кажется, что эта картина будет явно рассчитывать на несколько оскаровских номинаций. Во-первых, операторская работа, актерские работы и, бесспорно, сам Шон Пен. К его режиссерским работам я отношусь по-разному, но эта картина очень сдержанная, в хорошем смысле сухая. Шону Пену удается избежать сентиментальности в этой картине. И это, мне кажется, с точки зрения режиссуры, очень важная деталь. И вы знаете, еще одна фраза, с которой я ушел после фильма, как ни странно, это фраза из «Доктора Живаго». Последняя фраза, которую произносит герой. И она стала называть вещи своими именами. Вот этот фильм приносит это качество. Можно выйти, посмотреть по сторонам и называть вещи, или тебе покажется, что ты называешь вещи своими именами.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Филой. Новые книги по истории Голливуда. Гость «Американского часа» – переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Музыкальный аспект избирательной кампании. Репортаж Владимира Абаринова.